Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире мы общаемся с вами с Евгением Койновым. Общаться, конечно, может каждый из вас, если будет задавать вопросы. Как это сделать, написано на нашем сайте vedaradio.fm. Но вначале обязательно, чтобы понять, какой вопрос задавать, обязательно нужно послушать внимательно лектора. Сегодня, как я сказала, это будет Евгений Койнов. Мы продолжим рассматривать уровни постижения реальности. И, как сказал сам Евгений, нам остался последний рывок, чтобы прорваться через пелену тьмы, потому что мы вот такие низшие уровни пока рассматриваем. Может быть, где-то будет немножко страшно, но все это реальность и ее уровни. Дальше будет лучше. Двигаемся от тьмы ко свету. Помогает нам найти путь Евгений Койнов. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл лекций, который называется «Уровни постижения реальности». И как правильно заметила Олеся, нам сейчас проходить через уровни, которые могут вселять страх, некоторое недоумение, непонимание. Как в прошлый раз Олеся отметила, что некоторые радиослушатели могли вжаться в спинки кресел, потому что те вещи, которые озвучиваются, они могут показаться страшными. Но по факту есть всего два варианта: либо осознать, в каком мире мы живем, либо принять реальность такую, какая она есть, либо продолжать находиться в иллюзии, потому что невежество, отсутствие знания, оно как раз является одной из корневых причин деградации людей. И мы с вами сейчас, это уже 10-й эфир, и мы с вами добрались до уровня, последний уровень, который мы рассматривали, это понимание того, что есть некоторые посвященные, есть некоторые тайны общества, их верхушка. Это те, кого называют в разных традициях, либо черные жрецы, черные браманы, архитекторы реальности. Они являются собой ядро, идеологическое ядро тех процессов социальных, которые запущены, процессы деградации. И мы переходим к следующему уровню, по сути дела, который напрямую связывает вот этот предыдущий уровень с некоторой тонкой реальностью. А с тонкой реальностью мы уже знакомились, когда предварительно говорили о реальности духов, говорили о силах природы, которые нас окружают. По сути дела, человеческое сознание, оно погружено в хитросплетение сил. То, что мы являемся независимыми, то, что мы сами по себе, то, что мы венец эволюции, это все не соответствует реальности, потому что человек далеко не венец, есть силы гораздо более могущественные, есть силы, от которых мы зависим, и эти силы имеют как светлую природу, так и темную. И сейчас нам с вами предстоит лицом к лицу познакомиться вот с этой темной составляющей, с демонической составляющей. И я осознаю, до какой степени это может звучать странно для людей 21 века, в то время, когда мы уже, казалось бы, открыли все тайны природы, все загадки, каких успехов мы добились в техническом прогрессе. И это выглядит, конечно, очень подозрительно. И в связи с этим возникает закономерный вопрос. Его очень важно задать самому себе. На основании чего мы вообще верим или не верим в какие-то концепции, какие-то суждения, представления о реальности? Почему какое-то знание, какие-то данные мы принимаем в расчет, а какие-то отвергаем? И если посмотреть на такие большие категории, то их можно выделить всего 6. Это в первую очередь, конечно же, люди, которым мы доверяем. Это тот, кого называют авторитетными личностями. Вот когда мы с вами рассматривали, сразу такой прыжок сделали на 3-м уровне, когда мы сказали, что наша Вселенная, она на самом деле густо заселена. И мы как раз прибегали к авторитету такой личности, как бывший министр обороны Канады Пол Хильер. Я не помню, мы говорили, нет, о Марине Попович. Это очень интересная личность, которая была летчиком-испытателем советским, да, заслуженный мастер спорта. 102-кратная рекордсменка мира. Она была полковником по званию, летчик-испытатель. И она сама два раза видела вот эти вот самые летающие корабли, которые называют НЛО. И понятно, что если мы слышим некоторые свидетельства из уст людей авторитетных, людей значимых, людей, наделенных полномочиями, да, властью, то мы склонны доверять, мы склонны принимать. Поэтому это некоторые авторитетные личности, в первую очередь. Второе – это подтверждение со стороны науки, потому что люди сейчас очень сильно склонны доверять именно тому, что говорит наука. Если, говорится, ученые доказали, значит, есть большая вероятность того, что мы в это поверим, мы это примем. Насколько наука вообще подтверждает гипотезы, модели, да, которые появляются в современном обществе. Это третий пункт – традиция. Если мы живем в какой-то традиционной культуре, есть определенная преемственность передачи знания, да, определенного взгляда на мир. В нашем случае это какие-то пословицы, поговорки, да, могут быть какие-то представления, которые для, может быть, человека современного непонятны, да, но мы все равно как бы склонны верить, склонны доверять, потому что впитали это с молоком матери, как говорится. Мы, ну, это является частью, да, нашей жизни. Мы можем видеть какие-то фрагменты, какие-то эпизоды в сказках, в мифах, в легендах, в преданиях. Да? Нужно просто дать им правильную интерпретацию, правильный взгляд. И последние два пункта – это, конечно же, собственная реализация. Потому что человек, который непосредственно пересекался с, ну вот в данном случае, с этими темными силами, с реальностью демонической, в современном мире это интерпретируется как некоторые психиатрические отклонения, как диагноз, но по факту может быть дана другая интерпретация, другое объяснение. Поэтому, конечно же, я никому не советую такую реализацию получить. Лучше все-таки пытаться, ну, смотреть на этот мир через призму знания. Это не та реализация, к которой нужно стремиться. И тем не менее, это очень значимый вес имеет, если человек непосредственно пережил на своем опыте. И последнее – это то, о чем говорят священные писания. По факту, по значимости, вот этот последний пункт, он перевешивает все предыдущие. Потому что священные писания нужно понимать не в узкорелигиозном контексте, да, не какое-то, ну, узкий взгляд на реальность, да, через призму религии. А писание, священное писание понимается именно как откровение, как то, что дано свыше. И, по сути дела, писания, они открывают мир глазами Бога, глазами того, кто его задумал. Поэтому, если мы смотрим с вами в священное писание и видим упоминание о определенных феноменах или личностях, то это очень значимый аргумент в пользу существования этой реальности. И очень важно, чтобы человек для себя понял, что вообще для него является аргументом, который позволит изменить его мнение, который позволит изменить уже устоявшееся представление о реальности. Потому что, если задать, ну, привести такой пример, представьте, что вы задаете вопрос, и вам дают два ответа. Ответ, который прозвучал первый, и ответ, который прозвучал вторым. И спрашивают, а какой ответ верный из этих двух? Первый или второй? Ведь нет никакой привязки к последовательности ответов. Но, тем не менее, мы живем таким образом, что когда мы в детстве вопрошали об этом мире, когда формировалось наше представление о реальности и прозвучал какой-то ответ от родителей чаще всего, да, от учителей в школе, и мы этот ответ просто, ну, абсолютизировали, мы приняли его за незаменимую реальность, хотя по факту это, ну, в этом есть определенный выбор. И так как сознание многих людей, оно со временем костенеет, да, мы утверждаемся в определенных догмах, мы забываем о том, что в основе все-таки лежит все-таки акт веры, мы выбираем, во что верить, да, то, может быть, самое время сейчас пересмотреть некоторые взгляды о том, какой мир. И, как я уже сказал, мы подходим к уровню, такому метафизическому уровню, который постулирует существование некоторых тонких демонических сил. За реальностью действуют эти черных жрецов, черных браманов, которые, ну, идеологически сейчас обладают огромной властью в современной культуре. Это нетрудно увидеть по, ну, той социальной статистике, которую мы наблюдаем. Количество насилия в мире, количество наркомании, абортов, да, количество тех, ну, катаклизмов, да, которые происходят в современном мире. Это не случайные процессы. Как говорил это генерал-майор Петров, как раз в прошлом эфире или позапрошлом мы упоминали определенные уровни, они взяты из концепции общественной безопасности, где говорили об уровнях управления сознанием. И генерал-майор Петров, он как раз говорил, что не существует случайных процессов, все процессы контролируемы. И ведические знания тоже подтверждают эту точку зрения. Нет процессов случайных, есть процессы, которые управляются конкретными силами, конкретными личностями. За любым процессом стоит определенная личность, которая наблюдает за тем, как этот процесс разворачивается. Потому что само мироздание – это определенный механизм, определенное устройство. И несмотря на то, что оно механистично, есть силы, которые смотрят за тем, чтобы оно работало правильно, чтобы эти часы тикали. И поэтому мы с вами подходим к уровню, когда говорим, что есть тонкий метафизический уровень, на котором демоны не являются метафорой, не являются символом. Это реальная сила, которая действует в нашем мире. И можно увидеть подтверждение в мифологии, в сказках, да, это распространенные архетипические сюжеты, когда существуют светлые силы, да, либо люди, вдохновленные светлой силой, существуют темные силы, Кощей бессмертные, драконы, да, трехглавые змеи, демоны, ведьмы, с которыми как раз сражается человек. Мы можем увидеть в Средневековье очень много таких фрагментарных эпизодических упоминаний, когда существовала целая устойчивая традиция, связанная с вызыванием этих самых темных сил, злых духов, демонов. Эта традиция восходит своими корнями к царю Соломону. И существует даже такое, ну, произведение, которое состоит из 5 книг, из 5 гримуаров, называется «Малый ключ царя Соломона». Можете найти это все в интернете, это все доступно. Поэтому существует средневековая традиция, которая на протяжении сотен лет имела опыт контакта с этими силами. Существует, как я уже сказал, разного рода мифы, легенды, предания. Существует огромное количество ведических сказаний в Пуранах. Пураны – это исторические хроники, это события, которые имели место тысячи, сотни тысяч, миллионы лет назад. Они записаны и передаются по цепи передачи знания, преемственности передачи знания. Очень большая часть ведического знания, она как раз посвящена вот этим рассказам, этим хроникам, которые говорят о извечной битве добра со злом, где говорится о том, что есть темная сила, демоническая сила, есть светлая сила, с которой мы с вами начнем более близко знакомиться как раз на следующей нашей встрече. Их называют ангелами, архангелами, их называют сурами или полубогами, указывая на то, что Бог на самом деле он находится за пределами этой полярности, за пределами этой борьбы. Он, по сути дела, стоит у истоков, он создал мир таким, но напрямую это не указывает на то, что Бог борется со злом. Вот это очень частая подмена, которая встречается в разных традициях, где якобы есть некоторая темная сила, которая по своему могуществу хочет сравняться с Богом, которая противостоит ему. Не существует такой силы, которая может противостоять Богу. Существует просто некоторое равновесие в материальном мире, та игра, в которую мы сейчас с вами погрузились, и это извечная борьба, черные и белые собаки в нашем сердце, извечная битва светлых и темных сил, она просто воплощает определенный принцип равновесия. Если мы посмотрим с вами в сферу религии, то мы увидим упоминание о бесах, о демонах, о джиннах в исламе. Говорится, что джиннов создал Аллах, да, что они имеют огненную природу, и что они как раз на их как бы миссия заключается в том, чтобы попытаться столкнуть людей с пути праведности, Да. Джинны — это их определяют как некоторые незримые, но разумные живые существа, которых Господь сотворил наряду с людьми и с ангелами. Мы с вами можем увидеть, что... Я недавно такой фильм интересный пересмотрел. Это фильм называется «Преображение». Он говорит о могуществе совместной молитвы. Это фильм, который говорит о четырех историях, когда люди, собираясь вместе, когда они совершали эту совместную молитву, совместное поклонение Богу, и какого результата они достигали. Не какой-то абстрактный результат, который случится потом в духовном мире, а та реальность, которая трансформируется посредством вот этого совместного, да, акта поклонения Богу. И как раз в одной из четырех историй говорится о небольшой африканский город, деревня, и говорилось, что там действовал очень могущественный демон. Это не в Африке, это было в Гватемале. Город назывался Альмалонга, и там существовал культ, древний культ поклонения демону, которого называли Машамон. И как раз когда приехали испанцы, они, ну, увидели это поклонение Богу и демону, и это то единственное, чего туземцев они не могли отучить. Да? Этот культ был очень силен, и он действовал вплоть до конца 20 века. Они поклонялись деревянной статуе, но дух, который стоял за этим, говорится, что он контролировал весь город, который погряз в алкоголизме, в разврате, в наркомании. И Карастатын говорит, как усилиями одного из христианских пасторов этот демон был, по сути дела, изгнан из этого города, и каким образом сам город преобразился. Поэтому те социальные проблемы, которые мы наблюдаем, совершенно очевидно, что есть влияние вот этих тонких сил. Есть, ну, три составляющие, да, что есть, как ни крути, свобода воли. И очень важно понимать одну вещь, что демоны, они являются независимыми, они не сами по себе, они являются частью определенной системы. И мы открываемся влиянию этих демонических тонких сил ровно в той степени, в какой отклоняемся от пути праведности. Вот это надо очень четко понять и уяснить. И, собственно, по этой причине мы сейчас говорим об этом уровне, что вот это темное влияние на нас, оно обусловлено ровно в той степени, в какой мы нарушаем законы этого мира. Ровно в той степени, в какой мы нарушаем законы Бога. Заповеди, по сути дела, да, которые даны в каждой традиции, в каждом откровении. Ровно в той силе мы, ровно в той мере мы открываемся влиянию этого демонического уровня. И это очень важно понимать, потому что если изучать эту тему глубже, то можно, ну, войти в такое состояние страха, состояние беззащитности перед этими могущественными силами, потому что они наделены огромными полномочиями, в особенности в наше время, в век Кали, то, что называют. Надо очень четко понимать, что у нас есть способы защиты и противодействия. И, как я уже сказал, в разные традиции они говорят об этих темных силах. Да? Существуют даже целые, так сказать, культы, целые религии, которые поклоняются этим демонам. Да. Существует даже сатанизм. Это официально зарегистрированная религия вот в нашей, по сути дела, такой невежественной цивилизации. Есть место и такому явлению. И существуют темные силы. Ведическое знание говорит о этой извечной борьбе светлых и темных сил. Есть огромное количество историй. И одна, наверное, из самых ярких историй, которую мы сегодня с вами коснемся, она говорит о противоборстве вот этих асуров, демонов и полубогов, этих ангелов на заре творения. Когда только был создан наш материальный мир, наше творение еще было очень молодое, и была разыграна определенная лила, определенная игра, связанная с пахтанием молочного океана. Там, в этой игре проявился Господь. Говорится, что в тот момент он пришел в образе гигантской черепахи, который, поддержав эту игру, позволил ей произойти. эта черепаха, она выступала своего рода поддержкой, опорой, потому что мутовку, которую взяли демоны и полубоги в качестве средства для пахтания, для взбивания этого молока, она не могла удержаться, она тонула постоянно. Это гора Меру, огромная гора. Поэтому Господь принял форму черепахи и, по сути дела, поддержал своим панцирем вот эту гигантскую мутовку. И когда они начали взбивать молочный океан, то первое, что тот первый дар, который появился, это был яд. Говорится, что появился яд, который назывался Калакута, если не ошибаюсь. И как раз вот этот яд, он является первым проявлением, первичным проявлением вот, очень могущественного существа, которое, по сути дела, является предводителем темных сил. В ведической традиции его называют Кали, в христианской традиции его называют Сатана, Дьявол, в исламе его называют Иблис. Это очень могущественное существо. И говорится, что первое его проявление, первая его форма как раз являла собой вот этот яд Калакута, который исторгся из молочного океана. И жизнь тех, общая идея, смысл в том, что жизнь тех живых существ, которые попадают под влияние этого живого существа, она становится отравленной. Кали – это могущественный демон, по сути дела он является демоном раздора и материализма. И очень важно понимать, что темные силы, они общим своим принципом берут форму разделяя властвуй. И мы с вами можем увидеть, как этот принцип действует на уровне даже религии. Казалось бы, религия – это тот светлый путь к познанию своей божественной природы и к постижению природы Бога, но даже в эту сферу вторгается это демоническое влияние, которое говорит, что смотри, мы различаемся, мы разные, у нас есть отличия, поэтому это повод для вражды. Разделяя властву – это принцип, демонический принцип Кали, демонический принцип этих темных сил. И Кали, он очень силен в наше время. Одна из историй ведических, она рассказывает о том, что каким образом Кали обрел благословение Брахмы, и его яд после этого стал смертоносным для всех рожденных живых существ. Там была определенная история, я не помню ее подробности. Я ее читал есть такая книга Махабхарат, ее недавно издали. Это книга Мадхавачарьи, где он дает свои комментарии на Махабхарату. Кстати говоря, если вы еще не посмотрели сериал, который в 2013 году был снят в Индии, 267 серий Махабхараты, то я вам очень советую уделить этому внимание, потому что вот та битва на поле Курукшетра, которая состоялась 5000 лет назад, она как раз была проявлением вот этой извечной борьбы светлых и темных сил. Говорится, что и темные силы, демоны, и светлые силы полубоги, они воплотились в телах людей, они пришли в виде людей, и то противостояние, которое развернулось на протяжении 18 дней, те 640 миллионов живых существ, которые тогда погибли, они как раз являются вот одной из таких точек обострения в этой битве. И Мадхавачарья в этой книге Махабхарат, он как раз описывает историю про мудреца Гаутаму. И Гаутама, он как раз проклял браманов. И он изрек, что его проклятие гласило, что то со временем традиция передачи знания, традиция ветана утратит свою чистоту и очень быстро придет в упадок. И как раз вот на платформе вот этого невежества, отсутствия знания, что это за место, в которое мы с вами пришли, что если представляем этот мир, это очень хорошая платформа, очень хорошая основа, с которой действуют темные силы. Потому что одна из иллюзий, одна из фундаментальная ложь, на которой они базируются, это ложь о том, что их не существует. Говорится, что самая большая хитрость дьявола заключается в том, что он убедил людей в том, что его нет. И вот, пользуясь этим проклятием, как раз Кали, он обрел такое могущество, что может противостоять очень, очень сильным полубогам. И не то, что людей, он даже самих полубогов может сбивать вот с этого пути познания собственной природы, потому что конечная цель, высший смысл человеческой жизни, он как раз направлен на постижение природы своего «я». Если брать определение религии, то религия – это как раз путь постижения, живой опыт постижения природы собственного «я». И когда мы познаем свое собственное «я», в какой-то момент мы неминуемо выходим на понимание того, что «я» не просто независимый сам по себе, я являюсь составной частью чего-то большего, я являюсь крошечной частицей Бога. Есть Бог как полное целое, есть «я» как его маленькое проявление, и есть отношения, которые нас связывают. И как раз эта истина, она скрывается этими темными силами, этими демоническими формами жизни, и Кали, он как раз является вот той силой, которая олицетворяет собой этот принцип. И сам Мадхавачарья, он описывает Кали, он говорит, что сам Кали является опасным врагом души человеческой. Это властелин темных сил, который очень умело, очень изощренно расставляет ловушки соблазнов для людей. И его цель заключается в том, чтобы пленить и запутать невежественных, невинных людей в сетях греха и порока. И вот современная цивилизация, нетрудно сделать вывод, что она носит природу именно демоническую, потому что эта культура, если мы просто живем в этой цивилизации, мы неизбежно, неотвратимо деградируем. Для этого достаточно просто принять на веру все эти принципы, все постулаты о том, что нужно жить просто для того, чтобы взять из жизни все, попробовать по максимуму. И если человек начинает следовать этому пути, то на протяжении какого-то непродолжительного времени он может заметить, как он деградирует, как его сознание падает. И как раз в этом является замысел, в этом является смысл. И говорится, что у этого Кали, у этого могущественного демона есть очень много верных слуг. Эти слуги – это не что иное, как пороки. Вожделение, гнев, жадность, гордость, невежество, ненависть. И это те силы, те рычаги влияния, те механизмы, посредством которых он влияет на умы людей. Он умело ими пользуется, чтобы получить власть над невеждами. И Кали, по сути дела, это враг, войну которому когда-то объявили представители всех религий. И основная миссия Кали как раз заключается в том, чтобы совращать людей с пути духовности, означает постижение собственной природы. Нет другого объяснения, другого смысла термина духовности, кроме как понимания духовной природы своего собственного «я». И сталкивать их на стезю материализма. Материализм означает, в самом простом понимании, это «я-тело». Это тот самый базовый тезис, это та самая точка начала нашего путешествия, когда мы говорили о самом первом уровне постижения реальности. Мы говорили о концепции грубого материализма, когда человек считает, что и «я» есть, и это тело. И мы сейчас с вами как раз живем в эпоху, которая называется Кали-юга. Это то самое время, когда Кали имеет особые полномочия действовать. Он имеет очень большую силу и влияние. И наша цивилизация является самоочевидным тому подтверждением. Он насаждает в обществе демонические настроения и пытается столкнуть нас с пути постижения собственного «я». Когда была Махабхарата, этот Кали, он как раз приходил как могущественный демон Дурьотхана, это предводитель темных сил, который, по сути дела, противостоял пандавам. И интересно, что у этого Кали есть супруга, которую зовут Лакшми. Противовес Лакшми – это полубогиня процветания. Говорится, что Лакшми, она как раз управляет богатствами этого мира. А Лакшми – это олицетворенная нищета. А Лакшми является супругой Кали, она возникла непосредственно из половины его тела, и она как раз воплощает в себе принципы, противоположные принципам процветания. И все виды греха и порока, которые мы наблюдаем, являются никем иным, как их сыновьями, сыновья Кали и Лакшми. И когда вот я говорю об этом, я вспоминаю роман Даниила Андреева, который назывался «Роза мира». Это очень интересное произведение. Оно носит такой мистический, правический характер. Сам Даниил Андреев очень интересная личность. Если вы ничего не знаете про него, я вам советую посмотреть хотя бы на уровне внешнего знакомства. Он помнил свою прошлую жизнь. Он рождался в Индии. И вот в это свое воплощение он пришел целенаправленно, выбрал Россию. И во времена сталинских репрессий его репрессировали, посадили в тюрьму. И как раз в тюрьме он написал вот вершину своего творчества. Это произведение, которое называется «Роза мира». «Роза мира» – это такое символическое, метафорическое название того некоторого объединения светлых сил. «Розу мира» он рассматривал как такую вселенскую церковь, которая объединяет в себе разные традиции, разные религии этого мира. И он был очень сильным духовицем, то есть он обладал определенным даром, способность созерцать тонкие уровни реальности. И он как раз очень подробно описывает эти тонкие иерархии демонические и те социальные процессы, которые происходили во времена Первой мировой революции, во времена Второй мировой войны. Он как раз описывал эти процессы с точки зрения битвы светлых и темных сил. Он использует там определенные специфические термины, как у Ицраоры. Там есть определенная демоническая сущность, которая контролирует планету Земля, Бектунгар. Да, и он как раз говорит об этой битве, извечной битве. Очень интересная книга, я ее очень давно читал во времена студенчества, но она очень такая яркая, глубокая и как раз дает почувствовать этот вкус метафизической реальности, в которой происходит определенные столкновения. И те процессы, которые мы наблюдаем сейчас в нашей культуре, они являются в сильной степени обусловлены именно той войной, той битвой, которая разворачивается прямо сейчас. Поэтому, когда говорят о Третьей мировой войне, когда говорят о информационной войне, которая прямо сейчас бушует на нашей планете, это очень близко к реальности. Потому что светлые и темные силы, они продолжают свой этот извечный танец. И таким образом, я не знаю, насколько это было убедительно, понимание того, что существует этот слой реальности. И, кстати говоря, один еще есть очень немаловажный аспект, который может косвенно подтвердить, это понимание того, каким образом устроен материальный мир. Ведические знания говорят, что существует 14 типов планетарных систем. И наш уровень планеты Земля, он как раз находится посерединке. То есть над нами еще и 7 планетарных систем, как называют седьмое небо. Да, есть такое устойчивое выражение в русском языке. И есть 6 миров, которые находятся под нами. И мы находимся на уровне как раз промежуточном, среднем, где есть определенный баланс. То есть на высших планетарных системах там устойчиво правят светлые силы. На низших уровнях там правят демонические силы. И как раз средние планетарные системы – это место вот этой наиболее ожесточенной яркой схватки. И Кали-Юга – это время как раз, когда темные силы, у них есть особые полномочия. Да? И Кали-Юга – это космические, то, что называют космические времена года. И Кали-Юга, она не так ярко заметна на высших и низших планетарных уровнях, потому что там и так правят, на высших планетарных правят полубоги, на низших правят демоны, поэтому влияние вот этой Сати-Юга, Трета-Юга, космические смена вот этих космических времен года, сезонов, она не так ярко проявлена. А как раз планетарные уровни срединные, они демонстрируют очень сильный перепад, когда между Сати-Югой Золотым веком и Кали-Югом веком раздора, и уже есть очень сильная разница. И вот эти нижние уровни, они как раз указывают на цивилизации, которые, по сути дела, отвернулись от Бога. Там очень высокий уровень развития технологий. То есть это цивилизации, которые пошли по технократическому пути. Надо понимать, что низшие уровни – это не означает адские миры. Есть распространенное заблуждение, что есть ад и рай, и якобы низшие планетарные уровни – это адские миры. Это не совсем соответствует реальности, потому что те 28 уровней, которые называются ада, лока, да, на санскрите, то, что называют по-русски ад, это вообще отдельная часть мироздания, она никак не соотносится с 14 планетарными этими уровнями. И эти 7 низших уровней, что как ни странно звучит, говорится, что это подземные райские миры, их называют Билосварга. И почему их называют райскими? Потому что там очень высокий уровень жизни, который обеспечивается как раз технократической цивилизацией. Там очень развиты технологии, и как раз то тот процесс индустриализации и внедрения разного рода технологий, которые мы с вами наблюдаем на протяжении последних, особенно ярко на протяжении последних 100 лет, они как раз косвенно говорят о том, что связи вот с этими низшими семью планетарными уровнями, они окрепли. И еще есть упоминания очень интересные, это общий принцип. Он гласит, что существуют определенные принципы поклонения жертвоприношений. Есть определенные ритуалы, и можно связаться с разным уровнем реальности для того, чтобы получить определенные благословения или определенные технологии. И как раз то, что мы наблюдаем сейчас с вами, как взрыв такой, да, такое взрывное развитие материального прогресса, оно указывает не на то, что ученые очень умные и что-то поняли в отношении этого мира, а как раз указывает на то, что очень интенсивно происходит просто поклонение, и эти технологии, они спускаются, точнее даже не спускаются, а поднимаются с низших уровней реальности. И есть описание, каким образом эти темные жрецы проводят эти свои темные жертвоприношения. Зачастую это может включать в себя даже человеческие жертвоприношения, как это страшно не звучит. И в целом принцип интересный, он заключается в том, что вот эта темная демоническая форма жизни, она своим питанием, в качестве питания использует энергию страданий живых существ. Поэтому страх, боль, страдания – это та тонкая негативная энергия, которая питает демонические формы жизни. И мы с вами можем видеть, что современная цивилизация, она как раз в изобилии поставляет это питание. Мы можем видеть несмолкаемые войны, постоянно где-то происходят вооруженные конфликты, постоянно идут какие-то локальные войны. Сейчас это Сирия, Афганистан, Ирак, да, сейчас это Украина. Кто бы мог подумать 10 лет назад, что такое может произойти. Это в том числе огромное количество скотобоин, когда по всему миру, помимо людей, умирает огромное количество живых существ, миллиарды живых существ, чтобы поддерживать этот уровень потребления, да, мясоедения, который является нормой, стандартом, как нам кажется. По факту своей конечной целью является именно вот эта поставка этой темной силы, темной энергии. И существуют вот эти связи, да, существует средневековая магия, существует определенная традиция, которая называется Гаэтия, каким образом эти темные силы призываются, привлекаются, ставятся на службу человеку. Это палка о двух концах, потому что потом придется расплачиваться. И по сути дела, сейчас, когда мы максимально сгустили краски, да, нужно сказать, что есть определенные принципы защиты, есть определенные принципы, которые позволяют нам понять, каким образом, если мы допускаем, что эта сила объективно существует, если мы допускаем, что эта сила способна влиять на меня, то закономерный вопрос, который нужно задать, это вопрос, а каким образом я могу защититься? И здесь как раз на помощь нам приходит одна история, ведическая история, которая описывает, каким образом Кали, этот повелитель демонов, в свое время был изгнан из мира. Это история императора мира Парикшита, когда он встретил одного шудру, который был наряжен в царские одежды, и этот шудра, он избивал быка. Он перебил ему уже 3 из 4 лап, и он собирался уже его убить. А как известно, корова является священным животным в ведической традиции. И Парикшит, когда увидел это безобразие, вот на стыке эпох, в начале Кали-юги, он пришел в гнев, и он уже занес свой меч, чтобы покарать этого грешника. И тогда вот этот вот, это был сам Кали, который был наряжен в царские одежды, он очень быстро принял смиренное положение. И он начал молить Парикшита о прощении, напирая на то, что на самом деле сейчас пришло его время, наступает его эпоха, Кали-юга, поэтому он имеет право так поступать. И вот этот император мира Парикшит, он решил не убивать Кали, потому что он понимал, что темная сила, какой бы страшной она ни казалась, она является замыслом Творца. вот это темное время, в котором мы живем, это возможность, в которой мы можем реализовать свои самые странные, самые глупые, самые невежественные желания. Потому что в конечном счете этот мир создан как мир полной свободы воли. И когда люди задают вопрос, почему в мире столько зла, куда же смотрит Бог, наверное, он умер, то ответ заключается в том, что Бог создал этот мир, создал определенные законы, по которым этот мир функционирует, и предоставил этот мир живым существам. Поэтому, когда мы говорим, куда же смотрит Бог, почему столько зла, то мы должны принять свою долю ответственности за то, что этот мир такой. Этот мир такой, потому что во мне есть вот этот порог, эти греховные желания. И когда Махарадж Парикшит, он понял, что эта темная сила, она уполномочена, она является определенной, ну, определенной компонентой этого материального мира, то он не убил этого демона, но он его изгнал. Он его изгнал в 4 места. Он сказал, что этот Кали, этот могущественный демон, он может отныне жить в месте, где убивают животных, в месте, где совершают насилие животных или людей, да, не суть важно, в месте, где занимаются развратом, в месте, где принимают одурманивающие вещества, интоксикации, алкоголь, наркотики, табак попадает под эту категорию, и в месте, как ни странно, где играют в азартные игры, да, где царит вот этот дух, что я могу что-то получить, ну, бесплатно, просто так, я могу очень просто и на халяву разбогатеть. И когда он назвал эти 4 места, то Кали, он взмолился о том, чтобы Парикшит дал ему какое-то 5-е место, потому что в то время планета Земля была на очень высоком уровне развития, был очень высокий уровень культуры, и практически не было мест, в которых бы царил порок. Да, животных не убивали тогда так массово, как сейчас, не было, был очень высокий уровень нравственности, о том, чтобы заниматься каким-то незаконным сексом, не семьей, это было вообще за гранью, да, допустимого, возможного, не играли в азартные игры, и не было культуры употребления одурманивающих веществ. И поэтому Кали, по сути дела, бежать было некуда. И тогда он сказал, что дай мне еще какое-нибудь место, иначе мне негде жить. И тогда Парикшит сказал, что хорошо, я позволяю тебе жить в месте, где есть золото. И по той простой причине, что там, где царит золото, там царит ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность. И если вы помните, то мы с вами подходили к этому уровню демоническому, как раз с уровня, где мы начали говорить о деньгах. Потому что изначально, когда внедрялись деньги как средство, ну, эквивалент труда, то изначально были деньги привязаны к золотому стандарту. И через деньги, через власть теневую, через тайные общества, через темных жрецов мы пришли как раз к первопричине. Потому что если бы мы сразу заговорили о демонической силе, то это был бы некоторый такой когнитивный разрыв в восприятии, слишком резкий был бы этот перепад. Но мы уже проложили определенный путь, определенную логику, которая показывает плоды действий этих демонических темных сил. Поэтому Махарадж Парикшит, он изгнал Кали в место, где есть золото. Поэтому вывод заключается в том, что всякий, кто стремится к прогрессу, к духовному прогрессу, кто стремится к благосостоянию, к успеху даже в материальном плане, особенно если это цари, если это религиозные люди, общественные деятельности, брахманы, саньяси, они никогда не должны соприкасаться с 4 указанными выше принципами безбожия. Те вот 4 места, куда изгнали Кали, они являются, они связаны с этими 4 принципами безбожия. И как есть 4 божественные принципа, мы уже их, по-моему, упоминали, это способность контролировать свои чувства, аскетизм, не вестись на поводу своих чувств. Это принцип сострадания, милосердия. Это принцип чистоты, как внешней, так и внутренней. И это принцип правдивости. И 4 принципа праведного общества, 4 принципа фундамента религиозного общества, им как раз противостоят 4 принципа безбожия. Да. И поэтому есть совершенно конкретные регулирующие принципы, которые являются следствием понимания этих истин, когда человек должен понять, что то насилие, которое мы совершаем сейчас, самое большое насилие, которое мы совершаем, это насилие по отношению к животным. Поэтому, если человек еще не понял к этому уровню постижения реальности, он не смог осознать, что мясо является той причиной, которая вызывает деградацию сознания, то самое время отказаться от мясоедения, да? Отказаться от приема одурманивающих веществ, потому что они ослабляют наш разум. Разум – это та сила, которая позволяет нам отличать плохое от хорошего. Это определенный этический компас. И как раз алкоголь, наркотики, они разрушают наш разум. Это означает, что человек перестает отличать светлое от темного, безбожие от божественного. Он перестает отличать верх от низа. Это как раз время, наше время Кали-Юга, да, когда люди подвержены вот этой вот иллюзии. Это третий принцип, он связан с отказом от азартных игр. Есть даже отдельные комментарии, которые объясняют, почему. Казалось бы, ну такая невинная вещь, азартные игры, что тут такого? Но говорится, что где существуют азартные игры и даже сделки, связанные со спекуляцией. Кстати говоря, система денег, сотный процент, он, по сути дела, воплощает в себе этот принцип регуляции. То эти невинные, казалось бы, вещи, они ведут к деградации человека. И если в государстве поощряются азартные игры, поощряется вот этот принцип, да, что-то получить на халяву, просто так разбогатеть, ничего не делая, то говорится, что в этом государстве полностью исчезает праведность, полностью исчезает правдивость. И четвертый принцип – это принцип, который говорит о контроле половой энергии, о отказе от связи вне семьи. То есть изначально половая энергия – это та сила, которая должна быть направлена на продолжение рода. Но сейчас люди, погрязшие в невежестве, они считают, что ну, весь современный мир, вся современная культура, она в сильной степени крутится вокруг идеи секса, вокруг идеи удовлетворения своих собственных чувств. Да, секс как высшее, такое материальное наслаждение. Если у человека нет опыта духовного счастья, соприкосновения с духовной энергией, то, конечно же, секс это является ну, очень привлекательным. И проблема в том, что вот проблема этого века Кали возникает из-за того, что люди не способны, люди просто не способны противостоять своим низменным наклонностям. Они не могут оградить себя, не могут оградить своих детей от этих принципов безбожия. Правители общества, которые должны показывать пример обществу, да, потому что люди следуют всегда за элитой, за верхушкой. И если цари, правители не способны показать, то люди становятся ну, подвержены открыты этому демоническому влиянию и катятся по наклонной. Современная культура – это эскалатор, который едет вниз. И этот эскалатор, он едет не сам по себе. Есть темные силы, которые активно крутят педали. И ну, отсюда следует второй вывод, очень важный, что эти темные силы, этот Кали, они уполномочены влиять на нас ровно в той степени, в какой мы сами подставляемся. Это означает, что на этом уровне человек должен принять определенные стандарты чистой жизни. Помимо к тем рекомендациям, которые мы говорили, когда вот мы защищались от влияния духов, да, мы говорили о принципах чистоты, мы говорили о определенной культуре жизни, то вот этот уровень, если мы допускаем, хотя бы допускаем его существование, он предполагает введение в свою жизнь определенных регуляций. Эти регуляции – это как раз четыре вот этих принципа, на которых строится праведное общество. Вот такая логика. И кроме этого, конечно же, защита очень сильная. Она пока с точки зрения уровня реальности ну, необъяснима, потому что это уровень духовный, уровень божественный, когда человек обращается за поддержкой к светлым силам, когда он взывает к чистым святым личностям, к ангелам, к святым, тем, которые достигли уровня святости живым существам, к мудрецам. И когда человек начинает взывать к Богу, когда человек просит защиты, покровительства у Бога, то это та сила, которая препятствует демоническому влиянию на нас. Поэтому этот уровень, он говорит о том, что мы должны изменить свою жизнь в сторону введения определенных регуляций, да, потому что это то, что защищает от влияния. И помимо этого нужна духовная практика. Это тот уровень, на котором самоочевидно становится, что своими силами мы справиться не можем. Потому что, ну хорошо, мы ввели даже эти стандарты, чистые стандарты жизни. Есть определенные кармы неблагоприятные, которые уже накоплены. Мы выросли в невежественной культуре, означает, что так или иначе мы ели мясо, так или иначе мы соприкасались с этими интоксикациями, с алкоголизмом, да, с наркотиками. И поэтому определенные плоды будут нас еще настигать какое-то время. И высшая, ну, защита, она как раз заключается в том, чтобы принять покровительство Бога. Только Он способен защитить нас по-настоящему. Вот я думаю, что на этом нам можно остановиться сегодня.
Хорошо, остановимся на этом. Если у кого-то есть вопросы, можно с нами общаться в оставшиеся 9 минут. На самом деле, можно нам писать на сайт vedaradio.fm, либо же звонить по скайпу Ведарадио. Вот такой у нас скайп. Можно общаться. И вот уже Артем начал с вами, Евгений, общаться и написал. «Я слышал, что Бог дает в основном любовь. Еще может раскрыть таланты. Но если материального хочется, то эффективнее поклоняться полубогам. Вот можно ли поклоняться и Богу, и полубогам? И как относится Бог с точки зрения ведических знаний к тому, чтобы поклоняться и ему, и полубогам? Естественно, считая Бога выше всех полубогов».
Да, это вопрос скорее из... темы нашего следующего эфира, когда мы будем говорить о полубогах и о поклонении полубогам. Но, коль скоро он прозвучал сегодня, то по факту поклонение полубогам, оно дает материальные благословения. Это означает, что любые наши материальные желания могут быть исполнены. Но высший смысл, высшая цель, предназначение человеческой жизни – и материального мира, как той среды, в которой мы сейчас с вами находимся, заключается как раз в понимании того, что есть высшая истина абсолютная, да, это Бог, и есть отношения, которые нас связывают, любовные отношения. Поэтому с точки зрения вот этой высшей истины, этого высшего смысла жизни, поклонение полубогам выглядит препятствием. Это неблагоприятная практика, потому что полубоги не способны оценить последствия своих благословений. Они дают благословения, человек получает их и деградирует. Когда же человек поклоняется Богу непосредственно, то дается ровно столько и ровно в таком объеме, чтобы человек продолжал свое движение на пути самоосознания, на пути понимания, кто я такой на самом деле, на пути раскрытия своей божественной духовной природы, исполненной счастья, любви. Поэтому поклонение полубогам, оно, возможно, имеет смысл, когда мы прогрессируем на пути вот понимания этих уровней реальности, когда еще нет понимания Бога, и ну, полубоги выглядят как такой высшей силой, да, которая управляет этим миром, управляет космосом. Но если мы уже знаем, что есть Бог, который стоит за этим, если нам уже открыта эта сокровенная истина о любви к Богу, то, конечно же, до отклонения полубогам следует отказаться. И сейчас в Индии это очень развито, когда поклоняются Дурга-мате, да, когда поклоняются Ганешу, очень распространенное поклонение. Вы в любую маленькую индийскую лавку зайдите, вы обнаружите там на стенах изображение либо Ганеша, либо Лакшми. Да. И ну, сейчас это развито очень сильно. Точнее, не развито, это определенное... ну, определенные остаточные явления со времен еще ведической культуры, ведической цивилизации. Но по факту, по высокому стандарту, конечно же, обладая истиной, человек сразу направляет свое внимание на самого Бога.
Хорошо, спасибо вам за ответ. А Гузель интересуется, зачем Кали нужны простые люди? В чем его выгода? Жил бы на своих планетах со своими демонами. Кришна же просто все разрушит в конце концов.
Это часть игры, это часть его предназначения. То есть мы все задуманы, наши материальные тела, у них есть определенное предназначение, определенный смысл, то есть для чего мы созданы. Есть предназначение высшее, предназначение духовное, и оно у всех живых существ одинаково. Потому что даже тот, кто играет сейчас за Кали, является таким же живым существом. Это же такая же душа, в своей основе чистая. Вот это вот очень интересная концепция, очень глубокая по своей... ну, по своей силе, когда мы понимаем, что даже демоны, они являются такими же живыми существами, как и мы. То есть демон – это просто определенная роль, которую принимает на себя душа, которое принимает на себя живое существо, но, видимо, обладает такими желаниями, когда-то хотелось властвовать над миром. И Кали в этом его предназначение, в этом его смысл, в этом замысел его персонажа. Он реализует свой смысл своей жизни, по сути дела. Он в этом испытывает, видимо, определенное счастье, определенное удовлетворение. И надо еще одну очень важную вещь сказать о природе демонической. Может быть, это будет несколько преждевременно, потому что о Боге еще ничего не известно, но по факту важно понять сам принцип. То есть на уровне сущностном, что существует Бог и существует его энергия, его природа. То есть все, что проявлено, Бог как чистое сознание, чистый дух, и тот дух, во что он воплощается, какую форму он принимает, это разделение на мужской и женский принцип. И, по сути дела, есть Бог, есть энергии, которые служат Богу. То есть энергия – это то, что имеет форму, то, что воплощает в себе, да, дух. И идея основная демоническая, есть вторичная определенная цель – это в чем заключает? То есть получение этой негативной энергии, да, там контроль над сознаниями живых существ. Но в своем высшем проявлении демоническая идея заключается в том, чтобы подчинить себе энергию Бога, отрицая самого Бога. То есть когда мы энергию Бога принимаем, этот мир – это проявление энергии Бога, да, материальной энергии в данном случае, тонкоматериальная энергия в случае психики, но самого Бога мы отрицаем. То есть демоническая идея заключается в том, чтобы подчинить себе энергию Бога и обрести над ней полную власть, полный контроль. И тот путь, который избрала современная культура, современная цивилизация, реализующийся через науку, это путь как раз, который говорит о том, что давайте подчиним себе природу, давайте научимся управлять природой, давайте подчиним себе атом, да, давайте будем там извлекать эту атомную энергию. Но конечная цель-то какая? Когда мы говорим о контроле, о подчинении. А конечная цель такая же простая и примитивная на уровне животного. Мы будем просто удовлетворять свои чувства. Поэтому демоническая идея, она очень простая. Давайте Бога выкинем, выведем за скобки, оставим его энергию и будем властвовать над этой энергией. Это означает, демоническая философия очень проста. Давайте, отрицая Бога, я займу его место. То есть я хочу быть Богом сам. В этом суть. Она очень проста. Поэтому, когда говорят о сатане, да, как о том, кто пытается противостоять Богу, в этом есть смысл, в этом есть логика. Он просто хочет занять его место. И сейчас его замыслы осуществляются очень хорошо, потому что очень большой процент населения Земли он является атеистическим, неверующим. То есть Бога нет, но есть силы, которые пытаются стать им.
Вот так. Те, кто разобрался очень хорошо, а кто еще не совсем понял, о чем идет речь и что к чему относится, как нам с этим быть, можно общаться с Евгением. Хотя у нас времени практически не осталось, но есть вопрос, который я успею зачитать. Александр написал. «Доброго вам дня. Начинается вкрапление золотого века. Люди начнут меняться, и, соответственно, все слои населения тоже поменяются. Правители, воины, торговцы, рабочие. Значит, и структура поменяется в государстве, закулиса поменяется, которая нам дает реальность. Это так?
Да, надо понимать, что золотой век – это опять-таки тема следующего эфира, но важно понимать, что золотой век, сатья-юга, вкрапление сатья-юги, его приход знаменуется очень сильным поляризацией общества, когда люди, человечество разделяется, по сути дела, на тех, кто принимает Бога, на светлую, принимает светлую сторону, и тех, кто принимает темную сторону. Поэтому та очень яркая поляризация, которая наблюдается сейчас, она является прямым предвестником Золотого века. И, то есть, Золотой век – это определенная возможность, определенная потенция. То есть, уровень его реализации, уровень воплощения этой идеи, оно зависит от сознания людей. И, конечно же, когда люди начнут просыпаться, когда люди начнут понимать природу этого материального мира, природу этого демонического влияния, это то, что сейчас повсеместно происходит, потому что мы видим огромное количество фильмов, да, огромное количество книг, которые говорят о теории заговоров, которые говорят о некотором демоническом, нечеловеческом влиянии на людей. Они по-разному это объясняют, не имея контакта с самим знанием, да, с самой сутью, но тем не менее признаки, они уже очевидны. И когда люди, ну, все больше и больше будут просыпаться, то это естественным образом будет приводить к тому, что и элита будет тоже, ну, вставать на этот путь праведности. Поэтому не будет смысла никаком закулисье, не бывает светлого закулисья, когда люди правят от лица Бога, да, базируясь на праведных принципах религиозных, то это чистое прозрачное правление. Поэтому просто в свое время наступит праведное общество. И сейчас есть отдельные страны, которые уже на самом деле очень хорошо этот принцип реализуют. Например, есть страна Бутан, и ее особенность заключается в том, что там уровень благосостояния страны, он меряется не по ВВП, да, по валовому продукту, экономический фактор, а по уровню счастья. То есть проводят опрос людей, насколько они счастливы, и как раз вся стратегия развития государства, она направлена на то, чтобы делать людей счастливыми. И есть даже такая должность в правительстве, которая называется министр счастья.
Я вспоминаю, вы уже, по-моему, не первый, даже не второй раз упоминаете об этой стране, об этой технологии так правления, так скажем. Действительно, это удивительно. Спасибо, что говорите нам об этом. На сегодня у нас все. Мы продолжим на следующей неделе и уже прорвались, как мы сказали в самом начале.
Прорвались, да.
Рывок совершен, и дальше мы уже перейдем к высшим уровням, полубоги и так далее.
Да, будет все лучше и лучше.
Замечательно. Тогда полный вперед и встретимся на следующей неделе. Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.